Пожалуйста.
Всех приветствую. И начался месяц Нисан. Это от слова «нес» – чудо. У нас чудо сегодня будет. Я действительно буду давать занятия по тому, что обещал. До сих пор так не получалось. Значит, о чем пойдет речь? Значит, некоторое количество найти назад мы говорили о пророчестве Иезекииля, когда кости оживали. И по-простому речь шла о воскрешении мертвых. Это общепринятая точка зрения. Но объяснение далось на самом деле говорит про другое. Он говорит про время Мессиих. Значит, сегодня пойдет речь на занятии о том, как Талмуд относится к этому понятию воскресения мертвых, когда употребляет этот термин «тхиас хамесим». Начнем с утверждения Раби Йохана, Гемор Псохим, 48-я страница, первая сторона. На 48-й лист, первая сторона. Сказал Раби Йоханан: «Асидим цадиким, шеихью месим». Значит, цадиким будущего будут такие, что они смогут оживлять мертвых. Это вот как раз та тема, которая и обещана, то, что мы будем изучать, то, что нас интересует, как Гемора относится к воскрешению мертвых. Раби Йохан говорит о том, что цадиким праведники в будущем будут такими, что они смогут оживлять мертвых. Значит, это утверждение очень странное, мягко говоря. И вот сейчас мы попробуем вникнуть, что Раби Йохан имеет в виду. Ну, первый вопрос, к какому времени это относится, будущее. Когда будет вот такое, что один человек сможет оживлять других? Если это относится, скажем, к Койлам Хабо, к грядущему миру, то это не так, поскольку там нет смерти, там уже некого оживлять, все будут живыми, кто туда доберется. Если это относится к времени перехода от нашего времени вот к грядущему Койлам Хабо, тогда мы знаем, что это Всевышний делает, не люди. И сам Раби Йохан говорит о том, что вот есть три вещи, которые Творец делает без помощи кого-либо. И одна из них как раз тхиас хамесим. Значит, это тоже отпадает. Но остается только Олам Хазе, наш мир. Но это тоже звучит очень нелепо. Почему? Потому что, ну, такого нет и не будет. Дальше можно сказать, ну, в будущем все, что Всевышний все может, что угодно он сделает. Это верно, конечно, но надо иметь, так сказать, понимание, что он не собирается отказываться от тех законов, которые установил. И об этом говорит Гемора. И не будет такого закона, что один человек сможет оживлять других. И вот непонятно, о чем, к какому промежутку времени относится, к какой эпохе относится это утверждение. Праведники грядущего будут такими, что смогут оживлять мертвых. Ну, очень странно, и, в общем, так его нет желания принимать. Но Раби Йохан понимает так, всю проблему. И он приводит пасук из Танах, из пророка Захария, который как раз об этом и говорит. Давайте читать, значит, пророка. Это 8-й перек, 4-й пасук. Говорится следующее. «Так сказал Ашем Цавакот, еще будут сидеть праведники, извиняюсь, старики и старухи на улицах Иерусалима. И человек, значит, ну, тут перевод такой дается, и у человека, то есть у каждого из них, посох в руке, посох его в его руке от множества дней. Это дословный перевод примерно. Что мы прочли, тут нет нигде, значит, упоминания про праведников. Сказано про стариков и старушек. Но человек преклонного возраста, он не обязательно праведник, как мы понимаем. Праведников тут нет. Дальше, а где оживление мертвых? А тут даже и подумать не о чем. На что сослаться в этом пасук, что вот здесь действительно говорится об оживлении мертвых. Значит, Раби Йохан продолжает и приводит другой пасук из Танах, который связан с этим и который же говорит о оживлении мертвых. Это история такая о пророке Елише. Он, ну, как там была целая, значит, мать, история, что он дал возможность одной женщине родить. Сказал, у тебя вот будет сын, и он появился. Сын родился, но там через короткое время он умер. Женщина быстро пошла к пророку, к Елише, и говорит ему, что ты мне пообещал ребенка, и вот зачем ты это делал? Мне мертвый ребенок мне не нужен. Значит, он тогда... Илиша сделал следующее. Сейчас я прочту отсюда. Это Малахим, книга Царств, четвертый перек. Вот это место. И сказал он, то есть Илиша сказал Гейхази. Гейхази – это был его, ну, как бы приближенный слуга. Типа того, как Иешуа был у Майше. Типа того. Ну, уровни разные, конечно. Но вот служил ему. Так он ему сказал, опоясь чресла свои, возьми посох мой в руку свою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо отрока. И встал он и пошел. Так. Значит, а в Гехазе пошел впереди. А сам Илиша тоже пошел. Но Гехазе он впереди пошел. И положил посох на лицо отрока. Но не было ни голоса, ни слуха. Ничего не произошло. Дальше события развивались, что Илиша уже пришел сам и проделал определенные вещи, распростерся над ним, и после какого-то времени, усилий, жизнь вернулась к мальчику. Значит, вот Раби Йохан сравнивает пасук из Захарии про стариков, у которых тоже посох в руке, с этим моментом. Тут тоже посох. И посох здесь предназначен для оживления. Возвращать жизнь. Тхьяскамисим. Оживление мертвого. Так вот, Раби Йохан говорит, почему Захарья поместил в руки стариков и старух посох? Какой в этом смысл? Ну, вопрос правомерный, потому что Захарья описывает будущее, время после Мешиих. Ну, не, когда Мешиих уже держит верх. Время Мешиих. И сообщает нам вот информацию о том, каким будет то время. Что мы не знаем. А он видел. Пророк. Так он с нами делится тем, что он видел. Ну и какая разница? Во-первых, где они сидят? Старики, старухи в Иерушалаем. Это что, признак будущего? Они и сейчас сидят. Но это еще мало, надо, чтобы палка у них была в руке. Это же точно непонятно к чему. И вот из-за этой проблемы, для чего здесь упомянут посох? Посох. А Рабион говорит, ага, ну где еще вот упоминается вот такой посох? И находит это место, где он оживлял. Он не оживил на самом деле, но должен был оживить. Там были какие-то причины, что, значит, не сработало в тот момент. Но назначение было именно оживлять. Значит, он говорит, и у нас тоже вот такое. Поэтому он сравнивает эти два псуки. Ну, ясно, что это не просто он нашел там это слово, и вот теперь, о, можно сравнить. Он понимал, о чем он говорит. По-видимому, там совпадение этих об этой перекличке двух сухим есть немало к тому оснований. Но мы идем просто по простой конве сейчас. Что за сравнение? Это идея о том, что вот праведники будут оживлять. Почему? А вот у Захарии сказано: будут сидеть в Иерушалаиме, у них посох в руке. Какой посох, который оживляет мертвых. Что это его идея? Вот его подтверждение своей концепции. Значит, ну вот сейчас мы должны прояснить на самом деле, о чем здесь речь идет, что Раби Йохан на самом деле имеет в виду. Внешнюю канву мы усвоили уже, формальную логику, что ли. Ну, насчет чего толкнуться? Ну, по-видимому, от сути сравнения взять эту палку, посох, и посмотреть, что она значит. Значит, этот посох здесь имеет значение, на иврите звучит как мишон. Мем шин айн нун. Главное значение, главный смысл этого слова – это опора. Не палка, а опора. Ну, поскольку опираться можно в частности на палку, на посох, тогда вот это будет одно из значений этого слова – посох. Или костыль еще в словаре можно встретить, то же самое. Но главное здесь опора. Значит, на что опираться? Опираться надо на что-то. Так на что? Мы говорим про духовные концепции, не просто физическая палка. Ну, на что можно опираться? На что человек в жизни свой может опираться? Ну, скажем, на свои деньги. У него их много, он на них опирается, вот на этом строит все свои планы. Или, скажем, на свой разум тоже неплохо опереться, если есть. Дальше можно опереться, ну, скажем, на книгу или на книги, на который можно опереться. Это будет действительно подспорьем в жизни. Или можно опереться на какого-то человека. В общем, разные варианты, на кого можно опереться. Какая опора имеется в виду в качестве главной? Надо проанализировать само слово. Мишон. Оно покажет как раз опору, которая как бы опора высшего свойства, высшего качества. Так иврит устроен. Ну так давайте смотреть, значит, мишон слово. Мы говорим про палку, которая имеет духовное назначение, безусловно, и оживляет людей. Ну и вот палка сама по конфигурации – это буква ВАВ. Канал шефа между небом и землей. И вот в этом слове «мишон» есть такая буква. Это буква ШИН. Ее написание таково, что там три как раз буквы ВАВ сходятся в одной точке. Правая – это как бы ХЕСЕД, Левая это дин, и средняя это вот промежуточный между ними. Рахами, условно говоря. Так вот, буква Шин, она как раз и говорит о этих трех каналах, о канале, связывающем небо и землю. Так, оставшиеся буквы. О, секунду, извините, одну минутку. Давайте начнем немножко с другого конца. Мы к этому вернемся. Я, значит, перескочил в рассуждение, одну ступеньку. Значит, мы имеем слово «мишон». Подойдем к этому слову с точки зрения его числового значения, то есть гематрии. Гематрия «мишон» будет 460. Что это за число? Но это число очень высокое. Если взять имя Творца Юд-Кей-Вав-Кей и расписать на четырех уровнях, и взять самый верхний из этих уровней, получится число 72, а число 46, которое есть 460, 46, оно составляет часть этого имени и само по себе тоже имя, которое означает на этом верхнем уровне Мидас Дин, как бы, Гвура Дин. То есть вот это Мишон по гематрии уходит туда, на самый-самый верх имени Юд-Кей-Вав-Кей, в аспекте Дин. Сюда, так, весьма условно, Гвура, сила. И вот мы видим, в чем опора. Мишон – это опора, по сути. И гематрия показывает, на что идет опора. Она идет не просто на имя Творца, а на это специальное имя Юд-Кей-Вав-Кей, причем на его самом высоком проявлении, в аспекте Гевуры. Гевуры. Это высший уровень опоры, который может быть у человека. Сравнение со всеми остальными. Так вот, получается, что эта палка, которая у них в руках, это опора. На самом деле, на небеса, на Творца, причем на тот его аспект, который говорит, крайне высоко. Это опора тех людей, которые сидят там на улицах Иерушалаем, который пророк туда посадил. Интересно, что вот этого слова опора есть разные, как мы выяснили уже, применения. Человек, деньги, что угодно. Но язык выбирает эту опору в его духовной подоплеке. И вот это он и отражает. Все остальное будет следствие. Но язык схватывает высокое в том, о чем он говорил. Это такой закон. Он появляется не только в этом месяце. Это правило, которое работает. А теперь мы посмотрим на это слово же с точки зрения букв, как мы и начали смотреть. Ну, мы видим, что здесь идет связь с небом. То есть буква ВАВ, это есть визуальная палка. И ей отвечает в этом слове «мишон» буква «шин». Три буквы ВАВ, сходящиеся в одной точке. Это как раз и есть вот шина в начало первой буквы слова «шефа». То есть та энергия, которая идет от того уровня, о котором мы толковали до сих пор. Это шефа того уровня, она дает силу этой палке, как бы, этому посох, этой опоре. И дальше идет человек уже, который держит эту палку. Буква Шин, она как раз, с одной стороны, этот вертикальный канал ВАВ, там три буквы ВАВ. И это первое слово первая буква в слове шефа. Энергия, сила, которая сверху, ор, как хотите, называется, свет. Здесь не случайно, есть много слов, которые начинаются с шин, но здесь это шин, в слове шефа, оно по существу. Речь идет о трех каналах шефа именно. Так, значит, ну и оставшиеся три буквы в этом слове, Мишон, они в сумме дают гематрию 160. 160 – это гематрия слова «целом», подобие, подобие Творцу. И, как мы говорили на нескольких занятиях, это одежда души человека. В целом человек – это одежда его души. То есть получается, что это слово «мишон опора» говорит о источнике, на который опирается, и о том, кто опирается. Что опереться может тот, у которого одежда души отвечает этому целому, который может, вот тогда она ловит эту шефу, тогда этот человек может держать в руке у себя вот этот посох, что это зависит от внутреннего мира, и по сути от его одежды, от одежды его души, что там вот переход света во внутренний мир не осуществляется от одежды. Что на это указывает слово «мишон»? Не просто на опору, на что опираешься, на то число 46, но еще на того, кто может держать в руке этот посох, эту опору. Так. Значит, теперь, ну, давайте дальше теперь смотреть. Ключевое слово здесь мы уже вроде поняли, о чем речь, на чем Раби Йоханн делает сравнение. И дальше давайте раскручивать другие слова, которые здесь имеют место. Значит, речь идет о стариках и старухах. Ну, я предлагал здесь сделать другой перевод уже. Мы понимаем, о чем идет речь, усвоили это. И там вместо слова «старик» надо сказать слово «старец». Это будет более подходящим словом отражать ситуацию. Старец. С другой стороны, дело же не в возрасте. Потому что суть в том, какая одежда души у человека, это от возраста не зависит. Ну, в какой-то степени зависит, но старость не определяет качество одежды души. Тем не менее, пасук выбрал именно это слово. Рабби Йоханн, он сразу сказал, что мы не имеем дела со старцами, мы имеем дело с праведниками, некоторыми праведниками из будущего, которые смогут оживлять. Пасук их назвал старцами. Это тоже проблема. Почему? Если дело не в количестве лет, не в возрасте, почему пророк увидел именно старцев? Он не придумал это слово, он это увидел. Вот ему так было показано. Мы говорим про праведников, а показывают старцев. Какая связь? Значит, можно дать такое объяснение. Вот человек живет какой-то промежуток времени, у кого сколько получается. И, значит, это целая история взаимодействия, конфронтации между его духовным началом и материальным началом. Начинается с младенчества. Там нужно покушать, так он кричит. А как еще даст знать, что он хочет кушать? Дальше нужна конфетка, если не дает, так он плачет. Это, может быть, действительно реальное горе. Но потом, значит, прибавляется разум, душа играет в духовное начало большую роль, и вот уже на каком-то этапе начинается баталия между духовным и материальным в человеке, то есть между его душой и его телом. И Рамхаль говорит, что это мы суть этого процесса, борьба между двумя началами в человеке. Борьба идет, идет, идет. И вот на последнем отрезке пути устроил так Всевышний, что духовное начало получает подкрепление и помогают. Как? Физические силы человека сходят на нет. Он слабеет. И поскольку это материальное начало становится поменьше, имеет меньший голос в нем, желания, так сказать, они, многие сходят на нет. И прочие вещи. Не столь эмоционален уже человек. Это автоматически играет на руку душе. Ей теперь легче, что противник ослаб. Это концепция старости. Так сделано, что к старости человеку, который ведет эту баталию, это необходимое условие, тогда будет помощь в старости. Кто далек от этой баталии, значит, он кроме болезни ничего не будет замечать у себя по поводу старости. Но вот при удачном раскладе это действительно то, что имеет дело именно в старости. То есть человек менее зависит от своего материального начала. Вот в этом как раз суть. Поэтому пророки и садят на улице, сажают на улице Иерушалаем именно стариков и старух, старцев. Показывая тем самым, что суть процесса, чтобы быть приемником, чтобы держать у себя в руках вот этот посох, надо не быть столь связанным с материальным началом. Возраст ни при чем, но это символика. Старец – это удаление от материальности в идеале. Ну, собственно, время Мешиха, оно такое и будет. Когда коих сила материального начала в творении до определенной степени сойдет на нет. До определенной степени, конечно. Ну, как на нет, не на нет, конечно, но во многом станет меньше. Не будет играть ту же самую роль, как сейчас. И поэтому, поскольку мы говорим здесь вот именно об этом, о конце времен, тогда уместно, чтобы вот здесь фигурировали именно старцы. Так. Дальше. Ну, давайте теперь, сейчас у нас такая идея про старость. Посмотрим, как это выражено в словах, в языке. Когда мы идем от идеи к языку, мы должны что-то еще узнать, как оно работает. Что тот, который составил язык, он, значит, знал скрытые вещи. Познакомиться и опять узнать вещи глубже, надо работать с языком. Так вот, возьмем слово «старец» – «закейн». И разобьем его на две части. Первая буква «Зайн» и оставшиеся две буквы «Куфнун». «Зайн» – число 7. «Куфнун» в сумме – это 50, 150. Что мы имеем два числа. 7 и 150. 7 – число для нас известное. 7 – не творение. Это наша природа, тев, в которой мы, человек живет. Это указание 7. 150. Ну, это число 15, а это первые две буквы имени Юткей в имени. Первые две. Ну, первые две – это действительно оторванность от материальности, причем максимальная, полная. Вот мы видим, что слово «закейн» оно содержит два аспекта. С одной стороны, Зайн – это семь, это материальное начало, наше творение, которое находится ниже по сравнению с высоким именем Творца. А с другой стороны, тут же присутствуют эти две буквы, Ют и Кей, 15, которые говорят о полном господстве духовного начала. Вот эти две вещи соединены вместе. Это закейн. 7 и 15. Ну и в этом сражении между 7 и 15 ясно, кто выиграет. Творец сильнее. Это концепция старости, когда вот это духовное начало берет верх над материальным в человеке. Эта концепция, она отражена в этом слове, написании этого слова. По числам. Она еще по буквам тоже может смотреть. И мы придем еще к какому-то результату. Мы видим второй раз уже вот на этом занятии, мы получаем, что число, слово, отвечает, обозначает, ведет нас в высокий смысл, скрытый смысл этого слова, этого понятия. Это закономерность, в языке это сплошь и рядом. Так. Значит, теперь посмотрим на то, как это слово «закейн» написано уже в самом пасук, написано «закейним», «старцы», множественное число. Что за этим стоит? Тут результат будет очень неожиданный и впечатляющий. Гематрия слова «закейним» – это 207. 207 – это гематрия слова «ор» – свет. Так, давайте теперь осмыслим, что мы получили. Этот старец связан вот с той верхней областью, как мы выясняли. Идет в канал шефа к нему. Он принимает эту высокую шефу, шефа Гулы. И он из себя представляет теперь свет. Он и есть Ор. Он есть источник света. В этом неожиданность результата. Не то, что человек получил свет, и теперь он светлый. Что он получил свет? Он сам источник света. Это то, что Рабби Йоханн имеет в виду. Люди будут оживлять. Человек, который сам является источником света, он и будет, вот как солнце дает свет другим, вот так и он будет давать. Солнце дает жизнь другим, так и он будет давать. Это интересный момент. Те цадиким, праведники, о которых говорит Рабби Йохан, которые смогут оживлять, они сами, по сути, будут источниками света. Но это не их собственный свет, это они то, что сверху получили. С какого уровня, вот мы выяснили же, с какого. Но, тем не менее, они тоже освещают. Образ такой, скажем, Луна получает свет от Солнца, а в ночи именно она светит, Солнце не светит уже. Такую параллель можно провести. Так, это по поводу старцев. Но там у нас еще и старушки тоже. В чем их значение? Ну, простое понимание. Не только Иш, мужчина, будет нести, оживлять, но женщина тоже будет оживлять. Иша, старушка. У нее тоже будет эта сила. Это простое понимание. Но я здесь кроется какой-то другой смысл тоже. Ну и поступим, вот как мы и поступали, посчитаем гематрию. Как еще добраться до скрытого смысла? Через буквы, через числа, вот такие инструменты нам даны. Значит, гематрия слова старушки 569. Что это число означает? Ну, я так вдаваться не буду в объяснение здесь. Так оно будет говорить о Ганейден и о Геуле. Я еще не буду пояснять, почему, но вот такое тут образование. Так, теперь мы продолжим вычисление. У нас есть старики, одно число, старушки, другое число. И есть еще одно число, код этого пасука. Что такое код, напоминаю? Это номер перек, номер пасук, количество слов в пасук и количество букв в этом пасук. Вот четыре характеристики, четыре параметра. В сумме получается код. Вот код этого пасука, он очень, значит, он очень значим. Это число 91. 91 это сумма двух, как учат в Кабале, сумма двух имен. 26 и 65. 26 это Юд Кей Вав Кей. А 65 это Алаф Далат Нун Юд. Извиняюсь. Алаф, да, Алаф Далат Нун Юд. Это другое имя Творца, которое является к этому главному как бы одеждой. Так там объясняют это. По сути, 91 – это выход имени Юткей Вавкей, 26, наружу через свою одежду, через 65. Это есть геула. У человека душа выходит наружу, вот он теперь духовно и проявляется. Геула – это когда вот это имя 26 будет светить творение через вот это имя 65 уже. Алавдал-Нуют. Это есть геула. Это 91, это гематрия. 26 плюс 65 – это 91. Значит, ну, пасук об этом же и говорит. Он говорит про геулу. Не про тхиас хамисим. Из контекста это видно. Если прочтете перек, там все однозначно. Просто о времени Мешиах идет речь. И вот возникает, естественно, это число 91. Как ключ к этой гюле. Вот когда соединятся эти два имени, тогда оно и будет. Так вот, сложим эти три числа. Старики, старушки и кот. В сумме получится 867. Что-то 800, число 867 мы разобьем на две части. 800 и 67. 800 – это восьмой уровень творения, это корень творения. Это бина. Так мы называем корень творения. А 67 оставшиеся – это гематрия слова бина. Это восьмого уровня. Само по себе бина 67. То есть получается, что вот эти старики и старушки, которые сидят в этом пасуке в 91, они на самом деле связаны со светом, который идет от самой бины. Вот оттуда идет этот, туда как бы цепляется этот посох. Внизу он дает число 207, свет. Человек становится сам источником света. А природа этого света, откуда он берет этот свет? А вот от бины, от корня творения. Мы имеем, как бы, когда говорим про стариков и старушек, и старцев, мы говорим на числовом уровне про эту концепцию, как свет приходит в творение. Если свет идет от корня творения, вот там оттуда и будет оживление. Но нет хияс хамисим. Мы говорим здесь про геулу только. Мы проследили сейчас о том, какой тип оживления Рабби Йоханн имеет в виду. Геула, и здесь объяснено, как мы вот просчитали все это. Носители этого света, оружие, которое у них есть в руках, а именно одежда их души, и куда она так заходит, туда, выше творения, корню. Так. Значит, давайте небольшой итог пока подведем, промежуточный. Значит, вот к чему мы пришли, что Рабби Йоханн обещает тхиас хамисим, оживление мертвых, а говорит на самом деле про геулу. Происходит подмена понятий. Почему? Ну, мы вот на этом остановимся еще. Но, в принципе, это для нас не новость. Когда у нас было много довольно занятий про вот это пророчество Иегескеля, о костях, которые оживут, звучит как «тхиас хамисим», воскрешение мертвых. Но мы говорили на занятиях, там никого нет воскрешения мертвых, там исключительно Геула. И вот здесь сам Талмуд устами Раби Йохана говорит абсолютно то же самое. Слова про воскрешение мертвых, по сути, Геула. Он приводит пророк, который говорит просто про Геулу, никакого там воскрешения мертвых нет. Так. Теперь, ну, все-таки они говорят про одно, имеет в виду другое. Зачем так? Зачем нас вводить в заблуждение? Скажи прямо, о чем идет речь. Тут разные могут быть ответы, но вот один из ответов, на который мы сейчас, значит, сконцентрируемся, это говоря, употребляя эти два термина, а говоря о разных вещах, они имеют в виду преемственность этих двух разных вещей. Тхияс, Хамисим и Геула – вещи приемлемые. Они одно является продолжением другого. Ясно, что это не непрерывная линия. От Геулы, от времени Мешиах мы не перейдем плавно в грядущий мир, в Олам Хабо. Но что произойдет, тела не будет уже. Так, большое изменение. Но тем не менее, вот есть преемственность. Поэтому так и говорят. Говорят про Тхиас ха-Месим, а имеют в виду Зман Мешиах, время Мешиах. Есть преемственность. И отсюда сразу будет следствие. Значит, время прихода к построению третьего храма, то есть время до Геулы. Ну, там главное, значит, это устранение Ситрахры, сражение с ней. В один момент Гог будет поражен, в конце концов. И второй момент, как мы говорили, это какие-то вещи, необходимые для усовершенствования творения, тикуним. Ну, вот мы перечисляли некоторые жертвоприношения Авраама и другие вещи тоже. Талмуд, создание Талмуда. Много было сделано в качестве подготовки. Это подготовка к третьему храму. Следующий этап. От третьего храма уже вот к Ойлам Хабо, к грядущему миру. Для чего нужно это время? Если она у нас будет, как надо ее использовать? Значит, не санаторий будешь, мы там просто вот будем развлекаться. Будет работа, естественно. Ну, другая работа. И в чем суть этой работы? Суть этой работы в подготовке к Ойлам Хабо. Сражение с Ецер-Ара уже в своей храме будет, Ситрахры. Это в прошлом. Но будет вот какая-то необходимая постройка того здания, которое надо сделать с этим творением, чтобы потом можно было перейти уже от этого здания туда, в следующий мир. Это время подготовки. Сколько оно будет длиться? Ну, в Геморе есть разные мнения на этот счет. Гемор Санхедрин целый ряд чисел предлагает. 40. 40 лет. А другое мнение, не 40, 400. Третье мнение – 365, как количество лет в году. Четвертое мнение, как от Адама до потопа. Вот столько же лет. И еще пару мнений есть. Ну, ясно, что здесь никакого спора нет. Есть просто разные числа, и каждый из них говорит о том аспекте, который необходимо будет сделать, чтобы подготовить этот мир, время Мешиах, к следующему, к Ойлам Хабо, к грядущему миру. Разного типа подготовки, разные аспекты. Вот числа указывают, если знаешь что-то, что числа обозначают, тогда вот ты будешь понимать, о чем Гемора говорит. Но суть это вот подготовка. Поэтому есть преемственность, раз есть подготовка, есть преемственность. Вот об этом и речь. Говорят про Тхиас Хамисим, а имеют в виду на самом деле значит, время Мешиих, как подготовку к воскрешению. Вот она связь. Так, дальше. Значит, возвращаемся к утверждению Рабби Йохана. Праведники в будущем будут такими, которые смогут осуществлять. Не все. Не все цадиким, это ясно. Те, вот те, которые отвечают тому критерию, которым говорит этот пасук. Это же выясняли. Это не все цадиким. Но вот те, которые смогут оживлять. Так вот вопрос, кого они будут оживлять? Всех подряд или нет? Оживлять в смысле, ну вот давать эту силу Геулы. Так кого они будут оживлять? Можно строить свои предположения. И, значит, можно разумно строить предположения, которые имеют смысл. Посмотрим числа, о чем говорят. Кто оживляет? Старцы эти. Число 207, как у нас оно, значит, возникло в этом посылке. 207. И вот дадим, так сказать, в руку этим старцам код этого посука, который говорит вот о Геуле этой. 207 плюс 91. Получится 298. Это гематрия слова цибур. Община, группа людей. То есть получается, что они будут оживлять людей. Весь народ. Я не думаю, что у каждого будет тут сила сразу весь народ и оживить, но какие-то группы, как это будет работать? Но вот эта группа этих праведников, которые будет оживлять в целом, она будет приносить жизненную силу Геулы народу в целом. Я сейчас не говорю про другие народы, как там будет распространяться, сейчас не про это речь. Как-то будет тоже. Мы сейчас говорим исключительно вот про цибуру еврейского народа. Получается очень странная такая вещь, что мы привыкли к тому, что, значит, Геула – это вот Мешиах. Он оживит народ. Он даст эту силу. Через него она придет, я имею в виду. Вот оказывается, по утверждению Гемора, Рабби Йоханан, будут еще другие люди, которые будут заниматься тем же самым. Вводить народ из галута. Это вот интересная, значит, вещь, которую так обычно не представляют себе. Но вот изучение нас вывело на это. Получается, что, конечно, будет Мешиах, у него ключевая роль, но у него будет отряд сподвижников, которые будут выполнять вот эту работу, работу Геулы, выводить Ам Исраэль из Галута. Так. Дальше есть второй смысл еще. Ну вот, с одной стороны, значит, эти какие-то специальные души будут воздействовать на людей. Но, с другой стороны, есть еще другое воздействие. Как бы человек, который имеет такую связь с небом и силу вот эту, что у него одежда души тоже такая, под стать, он воздействует не только на людей, с кем встречается, или кто о нем слышит, но и на скрытые области творения. Так это работает. Его сила распространяется туда, за кадр. И тогда вот это оживление от него идет не только вот на тех конкретных людей, на тех групп людей, с которыми связан, а на народ в целом и более того, на творение в целом. Вот их функция. Оживлять творение. Так. Ну вот мы вроде бы успешно разбираем этот пасук. Но тут сейчас мы проработаем одно странное словосочетание, которое в конце этого пасука. Попробуем его понять, что здесь имеется в виду. Мы не будем, я хочу заранее оговориться, мы будем весь пасук полностью изучать, иначе это точно несколько занятий займет. Некоторые вот выборочные, ключевые, что ли, моменты из этого пасука мы изучаем. Ну, сейчас мы пойдем в конец пасука. Значит, там так сказано. Вот, значит, посох в руке его, бьёда в руке его, беро, миров ямим, от множества дней. Посох в руке его от множества дней. Миров ямим. Какое странное сочетание. О чем речь идет здесь? Таким образом, сила этого посох, этой опоры, этого канала, которым владеет этот человек, связана с множеством дней. Ну, простое понимание, которое вполне приемлемо здесь. Человеку не сразу дается эта сила. Идет накопление. Когда пройдет много-много дней, роуфьемим, множество дней, вот тогда он получит только эту силу. Это вполне приемлемое объяснение. Единственная проблема вот с такого типа объяснениями простыми, хотя и верными, в том, что будет всегда какая-то проблема, которую эти объяснения не затрагивают, не смогут с ним справиться. Что мы на самом деле здесь говорим не количество дней. Совсем не про это речь. Человек может в средних годах тоже иметь эту силу. Не по количеству дней она приобретается. Тогда, что означает здесь миров юмим, от множества дней, пасук явно прямо говорит о том, что сила этой палочки, посох этот, от множества дней, вот откуда она идет. И что за этим стоит? Вопрос трудный. И чтобы один способ ответить на трудный вопрос, посмотреть, а как это вещь множество дней, фигурирует в Танах, в Хумаш. Вот давайте напряжем нашу память и вспомним, где множество дней фигурирует. Ну, это вот дни от Адама до потопа. Адам жил 930 лет, там 900, 800, это была нормальная ситуация того времени. Много дней. И почему люди так долго жили? У Рамхаля такая концепция. Он говорит, что в тот момент от потопа до после потопа, до времени Авраама, Всевышний управлял миром с более высокой точки, что ли, чем после потопа. Что это значит? Шефа шла иного качества. Более, как бы, условно говоря, длинная. И чем это было вызвано? Ну, это было вызвано исключительно, значит, той задачей, которую стали перед людьми. Теми задачами это определялось. Поэтому они жили долго. Задачи были таковы, чтобы их осуществить, надо было долго жить. Но за всем этим стоит специфика шефы, которая идет. Так вот здесь говорится «ров йомим» – множество дней. Не имеется в виду по количеству, а имеется в виду концепция. Множество – это вот продолжительность, что ли, дней. Примерно как до потопа. И вот сила придет именно от этого. От чего шла та продолжительность временная? Потому что Всевышний, говорит Рамхаль, управлял с более высокой точки. Значит, пасук здесь говорит, что сила этих палочек будет от того, что Всевышний будет посылать шефа вот с высокого уровня. Но мы, собственно же, просчитали откуда. Это бина. Это миров Йомим. От множества дней. Дальше, так вот нам говорят, здесь порой говорит о том, что во время Мешиах поменяется в каком-то смысле протяженность шефа, который к нам идет. Это не значит, что мы будем жить дольше. Значит, ну, может, и будем, но уж не настолько, чтобы по 900 лет жить. Но не в этом суть, дело не в количестве. А что вот источник питания нашего творения будет не такой, как сейчас. Какой? А вот мы видели, какой. Значит, будет задействован корень творения, он будет проявляться гораздо больше, чем сейчас. Но и отсюда произойдут колоссальные изменения функционирования творения, функционирования людей. Так. Теперь то же самое началось концепцию, как мы к ней начали подступаться только. Сейчас мы будем к ней, значит, более плотно подходить. Ну и как мы будем считать? Это хороший способ узнать, а что еще будет происходить так из секретных вещей на самом деле. То, что мы сказали, это вот первая прикидка. Что за этим стоит? Давайте считать числа. Миров Юмим в сумме два слова дают 342. Так. Значит, 342 дает силу вот этой палочке, этому посох, который держит в руках этот старец. Ну, здесь это представлено как закенем, старцы. То есть число 207. Вот мы будем складывать 342. Это первое число миров Юмим. И того, кто, тех, которые будут держать это, получать этот свет, как бы. 207. И прибавим опять-таки код этого пасук, 91, потому что он здесь ключевой в этом, так это работает, в этом пасук. 91. Что три числа? 342, 207 и 91. Значит, в сумме получается 640. Это гематрия слова «шемеш» – «солнце». Ну, мы получили явный результат, который так от себя не придумаешь. Здесь возникает солнце. Раньше мы говорили просто про бину. Но здесь возникает новый аспект. Сила идет не от физического солнца, ясно, что. Вот от какого-то, значит, солнца там наверху. Что такое солнце там наверху? Ну, значит, надо открыть хумаш и прочесть. Тут другого способа нет. Фантазия не помогут, собственно. В хумаш написано, вот в четвертый день сотворения мира было создано два великих светила, солнце и луна, чтобы управлять творением. Солнце больше, чем луна. Главный правитель. Что-то получается, что сила, которую будет получать вот эта группа людей, всех праведников, которых Раби Йохан говорит, которые оживляют, приносят Геулу, она связана с Солнцем. Сам не придумаешь это. Но числа это показывают. Теперь самому надо только осмыслить, а что же это значит? Ну, Фумаш написано явно, солнце правит миром. И вот теперь получается совершенно неожиданное утверждение. Эта группа людей будет наделена силой управления творением. Не просто оживлять, а функционирование, творение будет функционировать, и они будут принимать в нем активное участие в этом функционировании. Значит, они придумают свои законы. Законы были, значит, ничего нового под солнцем нет, как сказал Шлома Хамелах. Но все, тем не менее, они будут владеть вот этой силой. Сейчас мы тоже, нам говорит, Ам Исраэль партнер Хакодеш Бороху, Шутфин. Верно. Но уровень партнерства сейчас и тот, который вот обозначается здесь, в этим солнцем, будет принципиально разный. И касаться он будет этой специальной группы людей. Сколько там человек, вот это я не смог вычислить, не знаю, сколько будет, это, по-моему, секрет. Ну, это, собственно, ладно, не все можно знать. Не в этом суть для нас сейчас. Но будет группа людей в народе, которая вершит судьбу творения. Я полагаю, от себя ничего особо придумать не буду. Всевышний должен быть правителем верхним. Но тем не менее им будет дана власть. Как Адам уж был сказан, будешь управлять вот там рыбами, зверями и всем прочим. У тебя будет власть. Тогда они получат эту власть. Дальше тут есть некоторые проблемы. Солнце, оно одно. Группа здесь, ну, скорее всего, немногочисленная, конечно, но все-таки группа. Единство и множественность. Мы привыкли к концепции 1-1-1. А вот здесь нет множественных появляется. Что, по-видимому, объяснение такое можно дать, что, собственно, это написано в пасук, что у каждого из них есть посох в руке его. У каждого свой персональный посох, свой персональный канал. Это означает, что вот каждый из них, из этой группы, будет подключен к этому солнцу своим персональным образом. И вместе это общий ансамбль. Но у каждого свое подключение. Это правильно, это вполне приемлемое объяснение здесь. Приемлемое, да. Значит, вопрос только, насколько оно истинно. Но я бы сказал так, оно во многом истинно. С некоторой оговоркой, с некоторой поправкой, в которую мы сейчас, значит, вникнем. В этом пасук есть один странный момент, который я до сих пор избегал. Момент на самом деле весьма-весьма странный. Я сейчас перевожу снова пасук этот. Но уже действительно буквально, как здесь написано. Читаю. Так сказал Ашем, Цвакот. Еще будут сидеть старцы и старушки на улицах Иерушалаем. А вот дальше написано очень странно. Виш Мишантоу Биода. И человек, посох его в его руке. Про какого-то человека говорится. Одного. Единственное число. Раньше целая группа. Старцы, старушки. И тут переход на одного человека. Можно, конечно, интерпретировать так, что вот про каждого из них идет вот такой переход. Как бы здесь слово «вииш», оно как бы обобщающее. Есть целая группа, и вот про каждого члена этой группы говорится, видишь, и человек. Так можно объяснить, это будет правильно. Но если знаешь, так сказать, и чувствуешь язык Танаха, то в очень многих случаях вот за этими обобщениями, на самом деле не обобщение, а говорится про какого-то конкретного, вполне определенного человека. И этот человек выделен из всех остальных. У него будет свой посох. И вот про него здесь идет речь. Вот это что за человек. Что это за человек? Могут быть догадки. Не хочу иметь дело с догадками. Хочу смотреть, что в пасук написано про этого человека. Что Захария про него сказал? Давайте смотреть. Исходя из тех идей, которые в этом пасук мы уже встретили. Ви-Иш. Первую букву ВАВ. Канал шефа. Мы про это говорили. Последняя буква ШИН. Мы про нее тоже говорили. Это тоже канал шефа, только утроенный. Три канала шефа, общий канал шефа как бы. Сходится в одной точке шефа. Так. Теперь. Вот давайте эту букву ШИН проанализируем. Что она здесь по существу идет. Проанализируем ее. Ее гематрия 300. Какая это буква в пасук по счете? По счету. От начала считать получилась 47-я буква. Это известное число. Число Геулы. Мойше Рабейну пришел к народу, Мицраим. Бог меня послал. Они говорят, а ты нам скажи, какое имя у этого Бога? Тогда мы с тобой будем дальше разговаривать. Он говорит, и он привел имя Алеф Кей Ют Кей. Да, Алеф Кей Ют Кей. Гематрия 21. Это имя Гулы. И второе имя в том же пасук, имя Ют Кей Вав Кей, 26. Это два числа, 21 и 26, с этими Моше Рабейну пришел выводить народ из Мицраима. 21 плюс 26 – 47. У нас буква ШИН, она как раз 47-я по счету. Так. Еще что можно про нее получить, про это вот? Ну, давайте считать какое-то слово по счету, в пасук. 11-е, если считать начало. 11-е мы изучали занятия. Это вот как раз канал, который связывает небо и землю. Это одно из обозначений этого канала. Число 11. И вот мы получаем шин. Это шефа. Энергия, питание, которое идет сверху. 47 – это имя, которое отправляет эту шефу. И 11 – это канал, по которому за шефа идет. Видите, как все складно складывается. Так давайте сложим эти три числа вместе. Кто умеет складывать, просчитайте, нетрудно. 300 плюс 47 плюс 11. Сколько получится? Ну, 358, 347 и 11. 358, гематрия слова Мишиах. Вот что за человек. Мы сами не придумали, просто просчитали, как Захария его здесь обозначил, каким числом этого человека. 358, гематрия слова Мишиах. То есть получается, есть вот этот отряд Мишиах, и у каждого своя палочка в руках, свой посох. Но есть еще предводитель отряда. У него специальная палочка в руках, специальный посох. И вот он-то как раз и подходит к этому солнцу. Именно он. Как Моше, только он смог получить Тору у Синая. Потом он передавал другим. И другие тоже были связаны, безусловно, с Синаем, но через Майше. Вот так это работает. Так и здесь. Сначала говорится про стариков, старух, отряд меших, а потом говорится про... И каждый, так скажем, будет иметь туда доступ, наверх. Но дальше говорится про предводителя, про меших. Вот его посох будет работать, а те, которые к нему подключились, вот через него они и подключились туда, наверх, когда оживляющей силе. Ну и теперь в конце буквально, я бы сказал, послесловие к нашей работе, которую мы сделали, проделали сегодня. Послесловие как бы из биографии моей. Как-то я на каком-то занятии про это уже говорил. Так вот, история была давно-давно-давно, я считаю, в Ленинграде жил. И ну вот я стал встречаться со своей половиной. Сейчас только. И она сказала такую странную вещь мне. Я хочу быть старенькой, старушкой. Я очень удивился. Молодая особа хочет быть старой. Это не укладывается нормально, как девушка мыслит. Наоборот, надо подольше сохранить молодость. Не, я хочу быть старенькой. Это искренне было сказано. Я, значит, конечно, не понял, о чем идет речь, и не стал допытываться. Но я тогда на нее смотрел снизу вверх, поэтому я понял, ну, ей виднее. Что-то за ним стоит, безусловно. Так. Следующий момент. Много-много лет спустя, уже вот в этой комнате, где я сейчас сижу, было занятие, лекция была. И на нем я тоже касался вот этого пасука. Тоже разбирали, но не столь глубоко, как сегодня, но тоже разбирали. После занятия она мне говорит: ты знаешь, я уже видела этот пасук раньше в Ленинграде. Тут я не помню, то ли сон ей был, то ли видение, вот это я не помню. Но ей приснился сюжет, вот эта картинка, которая описана у Захарии. Прямую. И она говорит, что я была одна из этих старушек. Поэтому мне и захотелось стать старенькой. Что я прочувствовала вот то состояние. И она решила, зачем мне эта молодость? Я хочу вот так той быть, той. Мне было очевидно. Хочу быть старенькой. Она увидела эту картину, которая была показана пророку, я не знаю, в том числе так, скорее всего, нет, но вот то, что она прочла в этом посылке, вот когда разбиралась, она говорит, вот это то самое, что я видела. Это послесловие к этому занятию. Пожалуйста, есть вопросы?